В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 января, четверг. С января Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Два трупа в Аномирабишвили. Возобновятся ли галицкие встречи? Центр объединения юго-осетинской власти. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подписал закон об амнистии. Роскомнадзор усмотрел в вопросе телеканала «Дождь» нарушение закона о СМИ. Правоохранительные органы установили личности двух смертников, совершивших теракты в Волгограде. Спикер Верховной Рады Украины Владимир Рыбак подписал закон об амнистии участников массовых акций и направил его президенту Виктору Януковичу. Закон предусматривает одно условие для амнистии – освободить помещения областных, городских и районных администраций в течение 15 дней. Под амнистию попадают все задержанные демонстранты, кроме совершивших тяжкие преступления. Оппозиция, не проголосовавшая накануне за закон, не собирается его выполнять. «Оборона Майдана укрепляется, чтобы помешать силовому разгону», заявил комендант Майдана, оппозиционный депутат Верховной Рады Андрей Порубий. По его словам, оппозиция после голосования чувствует себя обманутой, а манифестанты не собираются расходиться с Майдана и освобождать захваченные здания. Ранее в четверг Рыбак подписал закон об отмене 9 из 12 законодательных актов, принятых 16 марта и названных оппозицией диктаторскими. Они прежде всего вводили наказание участников акций протеста. В ближайшее время парламент рассмотрит вопрос о создании комиссии по проведению конституционной реформы, сообщила министр юстиции, член рабочей группы по урегулированию кризиса Елена Лукаш. Роскомнадзор усмотрел в вопросе телеканала «Дождь», посвященном 70-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, нарушение закона о СМИ в части уважения законных прав и интересов граждан. Направленном в четверг так называемом профилактическом письме, ведомство предупредило редакцию канала о недопустимости подобных нарушений в дальнейшем. В пресс-службе Роскомнадзора подчеркнули, что письмо не является предупреждением и не влечет за собой никаких санкций в отношении «Дождя». Генеральная прокуратура России подтвердила проведение проверки телеканала «Дождь» в связи с его опросом на тему, можно ли было спасти жизни ленинградцев во время блокады, если бы город сдали нацистским войскам. Источник прокуратуры сообщил Интерфаксу, что закрытие телеканала маловероятно, однако не исключено принятие мер прокурорского реагирования. Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области выразил беспокойность ситуации вокруг «Дождя». Он заявил, что хотя вопрос «Дождя» был поставлен бестактно и оскорбительно, ни один закон нарушен не был. Действия влиятельных сил, требующие закрытия канала, прокладывают дорогу возрождению в стране цензуры, подчеркивается в заявлении Союза журналистов региона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что с юридической точки зрения вряд ли можно говорить о закрытии телеканала. Ситуация носит морально-нравственный характер. 29 января прокуратура Петербурга назвала опрос кощунством и заявила, что проверка телеканала «Дождь» проводится по просьбам ветеранов Великой Отечественной войны. Затем ряд операторов кабельного телевидения прекратили трансляцию телеканала.
Эхо Кавказа. Новости.
Правоохранительные органы установили личности двух смертников, совершивших теракты в Волгограде в конце декабря прошлого года. Речь идет о членах так называемой буйнакской террористической группировки Аскере Самедове и Сулеймане Магомедове, сообщил в четверг Национальный антитеррористический комитет НАК. Также НАК передал информацию, что в четверг в Дагестане были задержаны братья Магомед Наби и Тагир Батировы, причастные к переправке смертников в Волгоград. В НАК отметили, что организаторы взрыва взрывов все еще могут быть на свободе. Ведется их розыск и поиски предполагаемых соучастников боевиков. 29 декабря на входе в железнодорожный вокзал в Волгограде произошел взрыв. На следующий день утром в час пик в городе был взорван троллейбус. В результате двух терактов погибли 34 человека, еще 111, по данным Минздрава, пострадали. Уголовные дела возбудили по статьям «Теракт» и «Незаконный оборот оружия». Французское правосудие всерьез взялось за решение проблемы так называемых джихадистских конвоев в Сирию. Издание «La Express» со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что в настоящее время в Париже расследуется 33 дела по факту отъезда граждан Франции в Сирию для участия в боевых действиях против режима президента Башара Асада. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Каневская.
Фигурантами являются порядка 80 человек, шестеро из которых несовершеннолетние. Между тем, в суде Тулузы 30 января возобновились слушания по делу двух жителей города, 15 и 16 лет, задержанных ранее в Турции на пути в Сирию. Они подозреваются в причастности к террористической деятельности. С момента начала гражданской войны в Сирии в марте 2011 года туда уехали сотни французских граждан и иностранцев, постоянно проживающих во Франции. Наталья Каневская для «Радио Свобода». Париж.
ЛГБТ-активист и правозащитник Николай Евбаев подал в суд на актера Ивана Охлобыстина за его высказывания в отношении геев, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
ЛГБТ-активист Николай Баев призвал к ответу Ивана Охлобыстина за его высказывание в адрес людей нетрадиционной сексуальной ориентации. «Я бы всех их живьем в печку запихал». Николай Баев принял это на свой счет. По его словам, он испытал морально-нравственные страдания, чувство страха, тревоги и собственной неполноценности. Он потребовал от суда признать это высказывание унижающим достоинство личности, а также обязать ответчика публично извиниться и заплатить истцу 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Адвокат Баева Андрей Зайцев считает, что публичное лицо не имеет права на подобные высказывания. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. В течение нескольких месяцев международным посредникам не удается добиться возобновления гальских встреч в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Встречи прекратились полтора года назад, после того, как руководство де-факто Республики Абхазии объявило персоной нон-грата бывшего главу Европейской миссии наблюдателей Анджея Тышкевича. В сентябре прошлого года руководителем миссии стал другой человек, однако встречи в Гале так и не были возобновлены. О причинах разбиралась наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Представители обеих сторон конфликта заявляют о своем желании восстановить формат гальских переговоров, но каждая настаивает, что это должно происходить в соответствии с ее пониманием ситуации. Посредником выступает спецпредставитель ООН Антти Турунен. На прошлой неделе он в очередной раз посетил Сухуми и Тбилиси в надежде, что на этот раз сторонам удастся прийти к соглашению. Напрасно. Турунен до сих пор не знает ответ на вопрос, когда может состояться следующая гальская встреча.
Речь идет о том, как нам лучше организовать нашу работу после столь продолжительной паузы. Мы сейчас как раз обсуждаем, как и когда именно мы сможем это сделать.
Объясняет спецпредставитель. Гальские встречи прекратились примерно полтора года назад, после того, как руководство де-факто Республики Абхазия объявило Анджея Тышкевича, одного из двух посредников на переговорах, нежелательной персоной. Казалось бы, проблема была решена после того, как его в сентябре прошлого года на посту главы миссии европейских наблюдателей сменил Тайво Клар. Однако уход Тышкевича не разморозил гальский формат. У Сухуми продолжают оставаться определенные вопросы, сказал мне по телефону министр иностранных дел де-факто республики Вячеслав Черигба.
Это деликатный переговор мы ведем и будем продолжать вести в Женеве сейчас. Там есть проблемы, которые нужно решить. Если мы не решим, то мы не можем возобновить.
Летом 2012 года, как раз после скандала с Тышкевичем, Черигба пояснил, что он выступает категорически против участия в гальских встречах представителей так называемого абхазского правительства в изгнании. Министр тогда заявил «Эхо Кавказа».
Изгнание Они останутся в изгнании, да.
Сегодня дипломат отказался уточнять, считает ли он это по-прежнему главным препятствием для возобновления гальских встреч. Чирикба заявил, что пока не готов публично говорить об условиях, выдвигаемых абхазской стороной. Работа гальского механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них оговорена специальным документом, который в феврале 2009 года был одобрен всеми участниками женевских дискуссий. В нем, однако, отсутствует конкретный перечень участников гальских встреч. Вместо этого в договоре сказано, что стороны на переговорах представлены сотрудниками структур, отвечающих за безопасность и общественный порядок на соответствующей территории. В течение последних лет представители абхазского правительства в изгнании входили в состав грузинской делегации на каждой гальской встрече. После смены правительства позиция Тбилиси по этому вопросу осталась неизменной. По окончании декабрьского раунда женевских дискуссий замминистра грузинского МИД Давид Залкалиани заявил, что гальские встречи должны возобновиться без каких-либо условий и в полном составе. Этой точки зрения придерживается и исполняющий обязанности главы абхазского правительства в изгнании Вахтан Колбая. Он считает обязательным участие во встречах уроженцев Абхазии, которые хорошо понимают, что именно происходит в регионе.
Мы говорим о превенции преступлений в гальском районе, на территории конфликта. Поэтому, если мы хотим, чтобы там был порядок, люди жили спокойно и нормально трудились, работали во благо и на имя той же Абхазии, то это не должно мешать, и никто не должен воспринимать это как, еще раз говорю, на возможность влиять на какие-то политические процессы. Это чисто, гуманитарная ситуация.
Сказал Вахтан Колбая. В грузинском МИДе сегодня предпочли вовсе не вдаваться в детали ситуации с гальскими встречами. Всю вину за срыв работы механизмов новый член грузинской делегации на женевских дискуссиях Ревас Бешидзе возложил на, как он сказал, сухумский марионеточный режим. При этом дипломат предпочел ограничиться следующим коротким заявлением.
Грузинская сторона поддерживает возобновление механизма в направлении оккупированного региона Абхазии в Гальском районе,
сказал глава департамента по отношениям с международными организациями при МИД Грузии Ревас Беридзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь к главной теме дня. Вчера на Ютубе появилась скандальная видеозапись. На кадрах бывший министр внутренних дел Грузии Иваном Мирабишвили требует от военных принести ему двух человек, два трупа. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Слитые в Ютубе и до сих пор остававшиеся неизвестными видеокадры взбудоражило всю Грузию. На них военные обсуждают какую-то операцию. Один за другим появляются бывшие руководители государства, в том числе президент Саакашвили, генпрокурор Зурабады Ишвили, мэр Тбилиси Гигио Гулава. Самым шокирующим выглядит эпизод, когда Ваном Мирабишвили, еле переводя дыхание от волнения, дает поручение силовикам.
Хочу двух человек. Мне нужны два трупа. Принесите мне эти два трупа. Все, премия большая.
Со вчерашнего дня очень многие в Грузии, в особенности обитатели соцсетей, гадают, о каких таинственных двух трупах идет речь. В них себя сразу же опознали военнослужащие Мухраванской военной базы, осужденные за организацию военного мятежа с целью свержения законной власти в мае 2005 года. Бывший командир батальона рейнджеров Ливан Амиридзе и отставной полковник Коба Отанадзе. Сегодня на пресс-конференции они вспомнили о событиях пятилетней давности. Сегодня, как и тогда, на судебном процессе они назвали официальную версию власти насквозь лживой. Тогда их обвинили в том, что, вступив в сговор с российскими спецслужбами, они собирались совершить военный переворот и свергнуть действовавшую власть. Впрочем, сегодня, как и тогда, Амиридзе и Отанадзе не отрицали, что после августовской войны они были не слишком довольны политикой нацдвижения. В тот злополучный день командиры, по их словам, намерены были пригласить журналистов и открыто заявить об этом, а после подать в отставку.
Но до протеста и не дошло дело, не успели. Мы как вошли в военную часть, ее окружили, это была заранее спланированная провокация.
Заявил сегодня Коба Отанадзе. Он сам приехал на базу только для того, чтобы поддержать своих боевых товарищей, действующих командиров майора Амиридзе и полковника Гию Криалашвили. Всем троим в тот момент удалось скрыться, но спустя пару недель в ходе спецоперации по их задержанию Гия Криалашвили был убит. Отанадзе и Амиридзе тяжело ранены. То, что они выжили, лидеры нацдвижения, сегодня приводят как неоспоримое доказательство того, что Ваном Мирабишвили не отдавал приказ об их ликвидации. По словам депутата депутата Гиви Таргамадзе, он лично тогда проследил, чтобы раненым была оказана квалифицированная медицинская помощь.
И теперь он не только жив, но наша страна может сожалеть об этом, пользуется статусом героя и политзаключенного. Если целью была ликвидация, этому ничего бы не помешало.
Заявил Гиви Таргамадзе.
Члены бывшей партии власти в течение дня неустанно твердили, что в тот момент действия руководства соответствовали реальным угрозам. На кону были поставлены независимость и единство государства. Гиги Угулова даже напомнил обществу, что Мирабишвили никогда не блистал грамотной речью, и, соответственно, речь идет о его обычном косноязычии, а не о заказе на убийство. Лидеры нацдвижения, объясняя сегодня ситуацию, каким-то образом исключили из своих расчетов третьего пострадавшего во время спецоперации по задержанию организаторов мятежа, получившего ранение майора Амиридзе. Просто военные выслужились перед Мирабишвили, хотели принести три трупа. Уверен генерал в отставке Коба Кобаладзе. Он тоже проходил по этому делу, но был оправдан судом. Оппозиция тогда сочла это доказательством фальсификации обстоятельств дела. Дескать, даже суд, действовавший по указке прокуратуры, не нашел оснований для вынесения обвинительного приговора. Но оказалось, что бывший министр МВД Вано Мирабишвили, отдавая указание принести ему трупы, имел в виду совсем других людей.
По нашей информации, в организации мятежа участвовали еще двое российских советников. И для сокрытия следов их убили другие организаторы. На этой записи видно, как я отдаю приказ найти этих двух человек. Два трупа, чтобы доказать связь между этим мятежом и Россией.
Мирабишвили и его адвокаты уверены, что весь скандал специально подготовлен прокуратурой, которая кровно заинтересована в продлении срока его предварительного заключения, истекающего 21 февраля. Эта версия возмутила многих. Представители грузинской мечты убеждены, что кадры дают полную картину развернутого во времена Саакашвили государственного террора. Военный эксперт Георгий Тавдгеридзе считает шокирующими откровения Мирабишвили.
Мы, кажется, живем и жили в демократической стране, и только сейчас бывший министр заявляет, что, оказывается, Атанадзе и Амиридзе убили двух граждан России, и почему-то в этом они не были обвинены. Мне кажется, Мирабишвили не осознает всю тяжесть ситуации. Это, естественно, дело следствия, но у меня есть ощущение, что мы имеем дело с новым признательным показанием Мирабишвили.
Эксперт Тимур Чачанидзе считает, что необходимо дождаться результатов следствия, прежде чем делать окончательные выводы. Его внимание на скандальных кадрах привлек совсем другой аспект.
Вы знаете, многое можно сказать в такой ситуации, но это не будет иметь силу приказа. Тем более, что там видно, как Мирабишвили взволнован. Он в состоянии аффекта. Для меня это доказательство того, что никакого профессионального плана операции нет. Все идет спонтанно. Вся система госуправления была неорганизованной, хаотичной, подчинявшейся желаниям одного человека. Это и привело нас, к сожалению, к таким последствиям.
Прокуратура уже приступила к расследованию. По ее мнению, запись демонстрирует, что высокопоставленные чиновники отдавали незаконные приказы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Перед программой я побеседовал с военным экспертом, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Лекликадзе. Коба, скажите, посмотрев этот видеоматериал, на ваш взгляд, такое поведение Вано Мирабишвили, оно выглядит нормальным? Это вообще нормальное поведение для грузинского начальника?
С моей точки зрения, ненормальное поведение, несмотря на то, что ситуация на самом деле была тогда напряженная, я помню, я освещал, я находился тогда на периметре где-то близко, потому что в самой части попасть было очень и очень сложно, все дороги были перекрыты, даже подъездные маленькие тропинки, несмотря на экстраординарную ситуацию, вообще политическая ситуация была даже напряженная. С одной стороны, это выглядит немножко нелогически, но рассматривая деятельность, логику деятельности национального движения, то это выглядит вполне логично. Это была политическая сила, которая с первого же дня, после того, как они пришли к власти, они опирались только на силу, на грубую силу, извините за это сказать, но на трупы. И это было абсолютно логично. Я бы не сказал, что это эксцентрично. Это было логическое поведение. И заметьте, ни один бывших лидеров национального движения не опровергает то, что если бы даже был такой приказ дан, это было бы абсолютно справедливо.
Коба, второй вопрос. Как вы считаете, а вообще вот этот мятеж, он действительно был? или это такая инсценировка тогдашней власти?
Значит, был мятеж, был неподчинение. Меня тогда вызвали там некоторые источники, позвонили мне и сказали, в том числе нескольких журналистов, что некоторые офицеры грузинской армии хотят сделать заявление. Знак протеста того, что они не хотят участвовать раз в митинге, который проводится на годовщине поражения войны с Россией, где многие их однополчане не были даже найдены и похоронены. И второе, есть у них опасения на том, что армию могут использовать в разгоне митинга правительства. У них было такое опасение. Да, это было неподчинение, которое карается законом за, значит, нарушение присяги, потому что военная форма протеста – это абсолютно неприемлем в нормальной стране. Но, с другой стороны, был ли здесь государственный переворот? Были ли на самом деле подключены тут какие-то российские силы, о котором в самом начале вот появления информации о том, что есть мятеж, как говорили, что вот они хотели новый переворот военный устроить в Грузии, это стало под вопросом, и из-за этого их выпустили уже новая власть как политических заключенных. Этим как бы дана правовая оценка.
Это был военный эксперт, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе. Мы продолжаем тему, и у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси юрист Кахишвили. Каха, добрый вечер.
Добрый вечер, я вам приветствую, радиослушатели.
Каха, как вы считаете, вот почему именно сейчас это видео выложено на всеобщее обозрение на YouTube?
Честно говоря, я не знал, но факт тот, что по этому видео обязательно должно начаться следствие. И одним из вопросов, которое должно установить следствие, это как это видео оказалось в социальной сети. Так как в этом видеофайле мы отчетливо слышим конкретные слова, которые могут быть причастны к какому-нибудь преступлению, то так по грузинскому процессуальному кодексу обязательно начать расследование. Конечно же, в первую очередь, после начатия расследования должна провестись фоноскопическая экспертиза для того, чтобы установить подлинность этих кадров, не является ли в этих кадрах след монтажа и так далее. В случае, если экспертиза подтвердит, что этот видеозапись подлинная запись, то тогда в этой нет следов монтажа, то тогда в этом случае нужно уже активно приступать к следственным действиям, такие как допрос и другие следственные действия. Я думаю, я имею в виду, что просить всех участников абсолютно в этой операции, и тех, которые, конечно же, видны в кадрах, и тех, которые не видны в кадрах, но установить следствие. А также нужно видеть четкую связь, что имел в виду бывший министр внутренних дел Мирадзе под словами «принесите мне трупы». Эти слова люди, которые находились в служебном подчинении к Мирабишвили.
Каха, извините, пожалуйста. Каха, извините, я вас перебью. Если у вас есть возможность, вы куда-то периодически пропадаете, точнее, теряется связь. Если у вас есть возможность, перейдите на более открытое место. И у нас не так много времени, поэтому я хочу обсудить с вами политическую составляющую. Как вы считаете, насколько это появление этого видео может быть связано с местными предстоящими выборами? Вот, ну, например, некоторые эксперты утверждают, что грузинская мечта теряет свои очки у населения. И как вы считаете, даст ли этот новый скандал какие-то ощутимые дивиденды действующей власти?
Вы знаете, вот я все-таки юрист и стараюсь более осторожным быть в своих высказываниях. Может быть, сегодня, на первый взгляд, эффект этих кадров играет, допустим, на грузинскую мечту. Но в этом же случае, в более дальнем периоде, этот эффект может обернуться против грузинской мечты, так что я не могу сказать, что однозначно грузинская мечта выиграла этими кадрами. Что я имею в виду? То есть, если сегодня люди увидели, допустим, эти кадры, и это их повергло в шок, завтра, послезавтра, если по этим кадрам следствие не установит ничего, или конкретных виновных в этом действии, или более установит, но суд вынесет оправдательный приговор, это обернется грузинской мечте очень плохо, так как обернулась, например,
как обернулись те дела, которые были отправлены в суд, и по которым суд вынес оправдательный приговор. То есть единозначно сказать, что вот это устраивает конкретно грузинскую мечту, я не могу.
Как раз, давайте...
Это может быть это, и наоборот. Если сегодня это ударило очень сильно по единому национальному движению, то в случае того, если по этим кадрам не будет доказана истина во время следствия, то, конечно же, потом у единого национального движения появится очень много аргументов о том, что все следствие, которое начинается против, допустим, бывших политических руководящих должностных лиц, в себе не сочетает ничего из рамок правосудия, а более несет политический контекст.
Я хотел бы у вас уточнить, что вы имеете в виду под словом «истина». Вот, например, вас убедили сегодняшние объяснения Ваномера Бишвили этого видео?
Нет, убедили меня или не убедили меня, это никакого абсолютно значения не имеет. Я юрист, это должно быть убедительно для следствия, то есть и в будущем для суда. То есть то, что Ваномера Бишвили говорит, он это просто, он выражает свое мнение, и он дает фактически показания по этому делу. Но, конечно же, это не означает, что на этом все должно прекратиться, потому что так сказал Ваномера Бишвили. Так же, как, допустим, не истинно то, что говорят, допустим, сторонники грузинской мечты, что все, по этим кадрам уже все видно, ничего устанавливать не стоит. То есть для этого и существует в нормальных странах следствие и суд, которые должны определить истину конкретную в этом в делах, в уголовных делах.
Спасибо. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был юрист Каха Кахишвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжая тему, рубрика «Взгляд из» и с комментарием на эту тему главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Насчет «принесите два трупа» мне есть что сказать. Хотя и не в связи с мухавранской историей. Свою я уже пару раз рассказывал в эфире, но теперь хочу записать на бумаге, чтобы быть уверенным в точности деталей. В декабре 2008 года, примерно за месяц до президентских выборов, ко мне обратился Алек Гольдфарб, который был тогда кем-то вроде душеприказчика Бориса Березовского и Бадри Патаркацишвили, с просьбой прокатиться с ним в Стамбул. Якобы там некие чеченцы держат на руках скандальную аудиозапись разговора, во время которого обсуждается убийство Бадри. Я согласился, это было интересно. Мы отправились в Стамбул, там встретились с одним из самых чудовищных персонажей Второй Чеченской войны, Увайсом Ахмадовым, руководителем банды Зурус Мартана, состоявшей из его братьев, которая прославилась массовым похищением, пытками, убийством и продажей людей. Ахмадов передал мне запись своего разговора, которая была сделана примерно за года полтора до этого, с Георгием Дгибуадзе по кличке Мастер, высокопоставленным чиновником МВД, человеком из ближайшего окружения Вано Мирабишвили. Дгибуадзе, который знал Ахмадова по временам, когда тот еще находился в Панкисском ущелье, решил попросить старого знакомого об одолжении. Он предложил чеченцу за деньги убрать Бадри Патаркацишвили. Мастер – известная фигура в Грузии, сейчас он в бегах, поскольку против него выдвинуто обвинение в похищении людей и пытках. Запись длится более часа и не оставляет сомнений в аутентичности разговора. Мастер выступает как доверенное лицо прошлых грузинских лидеров. Рассказывает о том, как Бадри всем им мешает. Просит, чтобы по возможности покушение было организовано где-нибудь за пределами Грузии. Грузинская власть не хочет, чтобы на нее пало подозрение в организации убийства. Ну, если так не получится, ничего не поделаешь. Пусть чеченцы действуют, как считают нужным. Дгибуадзе даже делится своими соображениями о том, как можно подобраться к Патаркацишвили. По его мнению, одним из вариантов мог бы стать подрыв личного вертолета олигарха. Самая впечатляющая часть беседы – это момент, когда Ахмадов просит гарантий безопасности. Дгибуадзе говорит ему, что, конечно, такие гарантии будут предоставлены. И не кем-нибудь, а персонально Вано Мирабишвили, который через пару месяцев заедет в Стамбул и при личной встрече обговорит с чеченцем все детали, а также размер денежного вознаграждения за убийство. Почему соглашение не состоялось, я не знаю. Ахмадов уверял меня, что он отказался. Я в это не слишком верю. Думаю, что скорее грузинские власти просто сочли этот вариант не самым надежным. Как бы там ни было, у меня нет ни малейшего сомнения в подлинности разговора, так же, как и у прекрасного журналиста Марка Фанкетти, московского корреспондента газеты «Санди Таймс», который прекрасно был знаком с чеченскими реалиями. Он тогда же опубликовал статью обо всей этой истории, и газета выложила на своем сайте полную звуковую версию беседы между мастером и чеченским бандитом. Так что фраза «принесите мне трупы» может считаться чем-то вроде еще одного слогана команды Саакашвили, решившей в какой-то момент, что она вправе распоряжаться человеческими жизнями.
Это был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухумит, Схенвале 21:30, в Праге 6:30. И, как обычно, в это время с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Экс-премьер Грузии Вано Мирабишвили сегодня сделал первый комментарий в связи с распространенными накануне 29 января видеокадрами, касающимися вооруженного мятежа в танковом батальоне на базе Мухравани в 2009 году, передает портал «Грузия онлайн». Бывший премьер отметил, что он знал о существовании этих видеокадров, так как запись велась открыто. Мирабишвили заявляет, что под двумя трупами он подразумевал двух российских советников, которые, по его информации, давали советы мятежникам. По его словам, эти трупы были бы подтверждением того, что за мятежом стоит Россия. Завтра, 31 января, лицам, которым было предъявлено обвинение в мухраванском мятеже и неправительственные организации, проведут акцию протеста перед Центральным офисом Единого национального движения. Как заявил журналистам представитель клуба гражданской активности Милор Вачнадзе, акция, направленная против насилия, будет мирной. «В течение 9 лет в нашей стране имело место насилие. Об этом всегда заявляли мы, молодежь, находящаяся в тюрьме. Вчера вся Грузия увидела кадры о том, как Вано Мирабишвили заказывает Кудуа и Ахалая убийство людей. Это тяжкое преступление, которому дадут правовую оценку государства и компетентные структуры. Завтра и мы потребуем расследовать эти действия», — заявил Милор Вачнадзе. На состоявшемся сегодня, 30 января, заседании правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия была единогласно утверждена новая редакция проекта закона о стратегическом планировании. Внести вопрос об этом законопроекте в повестку дня предложила исполняющая обязанности министра экономики Инна Грунвальд. Она напомнила, что парламент республики уже принял этот закон, но некоторые его пункты, в частности по процедуре утверждения целевых программ, нуждаются в доработке. В новой редакции закона прописано, что целевые и отраслевые программы будут утверждаться нормативными актами правительства, а не рассматриваться на заседаниях парламента. После обсуждения проект закона был единогласно одобрен.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумит, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В преддверии парламентских выборов власти самопроглашенной Республики Южная Осетия усиливают позиции проправительственных сил. Среди фаворитов руководства политическая партия НХАС «Слово». Над темой работала наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
По неофициальной информации, политической силой, которую действующее руководство Южной Осетии может использовать как собственный ресурс, станет партия НХАШ. Проправительственные единства, Компартия, Народная партия, обслуживавшие интересы предыдущего президента, не раз выражали готовность пойти в услужение и к нынешнему. Но, похоже, их услуги сегодня не востребованы, поскольку электоральный потенциал этих партий из-за низкого доверия к ним населения стремится к нулевым значением. Как утверждают неофициальные источники, сторонники Леонида Цибилова готовы объединиться на платформе партии НХАШ. Организация создана самыми влиятельными фигурами в команде президента, шефом службы внешней разведки Сусланом Гатикоевым и главой Министерства внутренних дел Ахсаром Лавоевым. Возглавить партию поручили бывшему сотруднику погранслужбы КГБ Руслану Гаглоеву. Руслана в Цхинвале знают по прозвищу Уча. Ранее в политике не принимал участия. Не слишком известны югостинской публике и члены политсовета партии НХАС. Сослан Томаев, Инал Коттаев, Геннадий Кусраев, Леонид Алборов, Ромик Джагаев и Георгий Кисиев. Истинные создатели новой партии предпочитают держаться в тени. Среди отцов-основателей НХАШ мои источники называют еще одну влиятельную и скандальную персону – российско-грузинского политика и бизнесмена Гочу Дзасохова. Уроженец Грузии, лидер Ассамблеи народов Грузии Гоча Дзасохов финансировал президентскую кампанию Леонида Цибилова, поскольку с доверителями последнего, Гатикоевым и Лавоевым, его связывают давние дружеские узы. Более того, лидер НХАШ Руслан Гаглоев и его ближайшие родственники Хох Гаглоев, тезка заместителя представителя по постконфликтному регулированию Хоха Гаглоита и Леонид Гаглоев также входят в окружение Гочи Дзасохова. Леонид Гаглоев, член Совета Московской Остинской общины, ко всему прочему, имеет совместный с Дзасоховым бизнес в Сочи. Отношение к личности Гочи Дзасохова в Южной Осетии, мягко говоря, неоднозначное. Именно Дзасохов курировал прогрузинское альтернативное югостинское правительство, занимался смотринами кандидатов на пост главы, который в итоге достался ненавидимому в республике Диме Санакоеву. Не любят Дзасохова в Южной Осетии, в том числе и из-за его публичных заявлений, когда он подвергал сомнению независимость республики и выступал за территориальную целостность Грузии. В последние годы Дзасохов кардинально изменил свою точку зрения по этим вопросам, однако о его прежней позиции в Цхинвале хорошо помнят. Не добавил популярности Гочи Дзасохову и прошлогодний скандал, развернувшийся вокруг встречи членов Совета Московской Осетинской общины с католикосом Грузии Ильей II. Под давлением общественности Дзасохов тогда покинул общину, но, судя по всему, интереса к общественно-политической жизни не потерял. По неофициальной информации, президент Южной Осетии намерен заменить главу Ленингорского района Джемала Джикаева, поставив на эту должность бывшего мэра Цхинвала Алана Котаева. Кутаев выдвинулся кандидатом в президенты, и его предвыборную кампанию также спонсировал Гоча Дзасохов. После отставки правительства Ростика Хугаева у Гочи Дзасохова появились новые возможности для влияния на общественно-политическую ситуацию в республике. По неофициальной информации, временно исполняющего обязанности премьер-министра Дементия Кулумбегова могут утвердить на этот пост при условии, что он укомплектует новый кабинет министров именно дружественно настроенными к партии НХАШ людьми. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сегодня в парламенте самопроглашенной республики Абхазия прошло обсуждение поправок в Конституцию, однако голосование по ним проведено не было. Причиной стало то, что оппозиционные депутаты покинули зал заседания, лишив парламент конституционного кворума, рассказывает Елена Заводская.
Сегодняшнее заседание сессии парламента Абхазии было очень непростым. Оппозиционные депутаты настаивали на переносе заседания. Провластные депутаты были готовы обсудить и принять новый закон. Первые покинули зал, вторые остались без кворума. Столь жесткую поляризацию мнений вызвал конституционный закон о поправке Конституции Республики Абхазия. Она касалась судебной власти, порядка формирования нового для Абхазии конституционного суда, а также нового порядка пересмотра Конституции и внесение в нее изменений. Если бы сегодня депутаты провели процедуру голосования по данному закону, они, скорее всего, не смогли бы его принять, им бы не хватило голосов. Тогда, в соответствии с законом, в этом году они уже больше не имели права работать над поправками Конституции. Их внесение было бы заморожено еще на год. Уже вчера вечером стало известно, что депутаты остро спорят о поправках к основному закону, что обнаружились противоречия, которые не удается разрешить. Сегодняшняя сессия обнажила возникшие проблемы. Депутат Даурашба обратился к коллегам с просьбой отложить рассмотрение закона и обсудить возникшие разногласия. Спикер парламента Валерий Бганба поставил вопрос на голосование. 18 депутатов проголосовали против предложения Даура Аршба, и сессия началась. 6 оппозиционных депутатов в знак протеста покинули зал заседаний. Еще несколько депутатов чуть позже присоединились к ним. В конце концов, стало очевидно, что вопрос решен быть не может. Нет кворума. Оставшиеся депутаты все-таки приняли решение перенести сессию на 5 февраля. Рауль Хаджимба объяснил, что вызвало такой протест у части депутатов.
Мы не согласны. Самое главное – это с порядком избрания судей в Конституционный суд и просто в судебное сообщество. И порядок самого голосования в парламенте. Мы говорим о необходимости двумя третями. А нам предлагают простое большинство. У нас нет права выбирать. У нас есть право голосовать по кандидатуре одной, которая представлена президентом.
Он не согласен с тем, что...
Вот статья 85, которая говорит, парламент республики в течение срока своих полномочий не может дважды вносить поправки в одни и те же положения Конституции Республики Абхазии и дважды пересматривать Конституцию Республики Абхазия. То есть срок своих временных полномочий один созыв парламента уже больше не сможет этого сделать.
Спикер парламента Валерий Бганба был обескуражен тем, что случилось сегодня на сессии. Он сказал...
Все эти поправки были приняты единогласно. Что на рабочей группе, что на комитете. Были согласования с исполнительной властью, а это не скрываем. Потому что если мы готовим закон, который должен работать, он должен быть принят всеми ветвями власти, иначе он работать не будет. И мы практически были готовы к принятию данного закона. Я действительно ожидал, что мы сегодня отсюда уйдем, примем этот закон аплодисменты. Потому что этот закон, о значении которого говорим мы уже 20 лет.
Отказ оппозиционных депутатов участвовать в работе сессии Валерий Бганба объяснил так.
Состоялось заседание Координационного совета, где было рекомендовано депутатам от оппозиции не голосовать за данный проект.
После заседания сессии спикер Валерий Бганба и председатель профильного комитета, который работает над поправками Конституции, Валерий Агарба, заявили, что готовы продолжить работу над законом и будут обсуждать любые конструктивные предложения своих коллег. Жизнь еще раз убедительно доказала, что несмотря на большинство провластных депутатов в абхазском парламенте, без оппозиционного меньшинства принимать решения не удается. Значит, депутаты вынуждены сотрудничать и вместе решать возникающие проблемы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
15 миллионов лари требуют 4 издательства у Министерства образования Грузии. Такой ущерб нанесло печатным домам это ведомство, лишив их возможности распространять в школах страны учебные пособия, считают издатели. С соответствующим иском они обратились в Тбилисский городской суд. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
В прошлом году Министерство образования и науки Грузии воспользовалось правом на присвоение авторских прав на учебные пособия, разработанные разными печатными домами. Соответствующее постановление было принято 23 февраля 2010 года, когда министром образования был нынешний президент страны Георгий Маргвелашвили. Заменив тогда на этом посту Дмитрия Шашкина, он издал указ, согласно которому Минобразование своими силами наладило производство учебников.
В условиях соглашения, подписанного министерством с издательствами, говорилось, в случае неотложных общественных нужд Министерство образования имеет право само печатать и распространять эти учебники. Для пояснения, речь шла о таких ситуациях, при которых бы издательства искусственно создавали дефицит учебников или повышали на них цену.
Рассказывает адвокат 4 издательств Танта Иванишвили. В Министерстве образования сочли, что издательства нарушали условия соглашения, из-за чего ему пришлось взять на себя решение проблемы с учебниками. Юристы, защищающие права частных издательств, считают иначе. Минобразование посягнуло на интеллектуальную собственность печатных домов, нарушив условия тендера, говорит Танта Иванишвили. Иск с требованием возместить нанесенный ущерб издательства «Логос Пресси», «Артануджи», «Интеллекти» и «Диогены» направили в Тбилисский городской суд. Первое слушание по этому делу должно было состояться сегодня, но было перенесено на 21 февраля. Судья потребовал подключить к процессу Агентство развития инфраструктуры Минобразования, которое непосредственно занималось печатанием учебников. Не продвигается вперед и процесс в Батумском конституционном суде, куда ранее подали иск 7 издательств, рассказывает Георгий Мшвинеерадзе, сотрудник НПО «Демократическая инициатива Грузии», защищающий интересы издательств в конституционном суде.
Сейчас идет процесс оценки постановления Министерства образования Грузии, на основе которого это ведомство лишило издательства возможности печатать учебники. Мы считаем, что в договоре содержались условия, которые нарушали права на собственность.
В целом, решение, принятое Министерством образования, уже привело к закрытию 20 издательств, рассказывает директор «Интеллекты» Кахмек Кудава. Еще 7 печатных домов находятся на грани банкротства. Министерство образования практически уничтожило издательский бизнес в Грузии, считает Кахмек Кудава.
Наш печатный дом был закрыт в течение 4 месяцев. Потом мы возобновили работу с теми, кто остался после сокращения штатов. Естественно, это негативно отражается на наших доходах, которые уменьшились примерно на 90%. Теперь решение Тбилисского городского суда станет результатом своеобразного теста, который выявит отношение правительства к частному бизнесу в Грузии.
Между тем, учебники на этот год Министерство образования уже выпустило. В следующем году оно планирует тоже своими силами печатать книги. Именно поэтому представители пострадавших издательств планируют внести в Тбилисский городской суд иск о покрытии будущих убытков, а также о возмещении морального ущерба. Экс-министр образования Георгий Маргвелашвили не раз публично обвинял издателей в том, что они богатеют за счет школьников. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жители высокогорного поселка Хаиши в Сванете продолжают акцию протеста против строительства Худони ГЭС. Второй день не функционирует магистраль Джвари-Хаиши, которую перекрыли протестующие, требуя приезда депутатов грузинского парламента и представителей Министерства энергетики. Поводом для протеста стало возобновление подготовительных работ, необходимых для начала строительства электростанции. С подробностями Ираклия Аргвелидзе.
Затяжной конфликт вокруг строительства Худони ГЭС вновь вошел в активную фазу. На этот раз выйти на улицы Хаиши местных жителей заставил приезд группы обмерщиков британо-индийской компании «Трансэлектрика», которые должны были произвести измерительные работы в поселке. Хаишцы сотрудников компании-инвесторов в поселок не пустили и начали стихийный митинг, который продолжается до сих пор. Это не первое выступление местных жителей против Худони ГЭС. Они начали сразу после прихода к власти грузинской мечты. Местное население потребовало назад земли, которые были выкуплены предыдущими властями за символический 1 лари и безвозмездно переданы инвестору, который готов вложить 1,2 миллиарда долларов в строительство электростанции. Новые власти выражают готовность пойти навстречу населению в этом вопросе. Вот что, в частности, заявил министр энергетики Каха Каладзе.
Мы обратились с просьбой к инвестору, чтобы он вернул земли жителям. Затем представители компании-инвестора произведут измерения каждого участка, чтобы зарегистрировать права собственности. И уже согласно этим сведениям, компания определит сумму компенсации, которая будет выплачена жителям поселка при их выселении.
По словам технического директора «Трансэлектрика» Давида Мирцхулава, компания согласилась вернуть земли и заново заключить договора с собственниками. Однако инвестор столкнулся с абсурдной позицией местных жителей, которые не пускают поселок обмерщиков.
Абсолютный нонсенс проживать на земле и не регистрировать право собственности на нее. Из 174 семей лишь 85 имеют право собственности на землю. Мы предлагаем за свой счет произвести измерительные работы и провести регистрацию в реестре, что стоит весьма недешево. Непонятно, если население против регистрации своих участков, то на какие земли они претендуют.
Позицию жителей Хаиши попыталась объяснить сопредседатель партии «Зеленых друзей земли» Нино Чхубадзе.
У поселка Хаиши целый комплекс проблем. Население всегда проживало в тяжелых социальных условиях. О них вспомнили лишь сейчас, когда понадобилась их земля. При этом с ними разговаривают инвесторы, которые преследуют свои цели, а не представители властных структур. Однако у жителей нет никакого доверия ни к власти, ни к строителям. Они требуют твердых социальных гарантий от государства. Не в последнюю очередь их волнует и сохранность экологии Сванетии.
Похоже, что власти готовы идти на уступки, лишь бы начать строительство Худони ГЭС. Каха Каладзе сегодня заявил, что государство гарантирует защиту интересов населения Хаиши. Однако, судя по тому, что акция протеста в поселке продолжается, верить телевизионным заявлениям чиновников хаишцы не намерены. Между тем, страна остро нуждается в новых электростанциях. По прогнозу Всемирного банка, рост ВВП Грузии в этом году составит 6,3%. Но без ввода в строй новых мощностей обеспечить электропотребление растущей экономики будет попросту невозможно. Поправить ситуацию как раз и призвана Худони ГЭС, проекта мощность которой составляет 700 мегаватт. Она должна стать флагманом грузинской энергетики, если позволят жители горного поселка Хаиши. Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вблизи ингушской границы на территории подконтрольной Грузии планируется построить информационный центр. По замыслу авторов проекта, сотрудники центра будут оказывать всевозможную помощь тем, кто пересекает границу в любую из сторон. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Через мост Ингури ежедневно проходят сотни человек. Этот мост – единственное автомобильное сообщение между Грузией и Абхазией. И увидеть на нем, помимо пограничников, можно в основном членов так называемых «смешанных грузино-абхазских семей». Многие этнические абхазы, преодолев административную границу и оказавшись на подконтрольной Грузии территории, сталкиваются с проблемами социального характера. Неправительственные организации, Международный исследовательский центр конфликтов и переговоров и смешанные грузино-абхазские семьи предлагают помощь в частичном решении этих проблем. Идея заключается в создании специального центра, который будет расположен прямо возле ингурского контрольно-пропускного пункта с грузинской стороны. Называться центр будет «Грузино-абхазским домом мира». По сути, это информационный центр, в который за полезной информацией смогут обратиться все пересекающие границу люди. Один из авторов идеи, председатель организации «Смешанные грузино-абхазские семьи» Реваз Бенделиани, рассказывает о цели проекта.
Часто бывает так, что из Абхазии приезжают сюда на лечение, но для получения медицинских услуг по льготам, утвержденным грузинским правительством, необходимо множество документов. Мы сможем провести бесплатные консультации, чтобы эти люди не тратили лишнего времени на решение своих проблем.
О трудностях, с которыми сталкиваются люди, регулярно пересекающие грузино-абхазскую административную границу, мне рассказала уроженка Гагры, 25-летняя Като Волгина. Школу Като окончила в Гагре, после чего переехала в Тбилиси. Сначала училась в вузе, потом осталась здесь жить навсегда. Каждый раз, когда Като едет проведать родителей, она наблюдает, как десятки людей у ингурского КПП мечутся в отчаянии, не зная, к кому обратиться за той или иной помощью.
На территорию Грузии через Ингури приезжают женщины, абхазские, армянки, люди другие национальности, русские, которые грузинским не владеют. И реально, когда нужно задать какой-то вопрос, куда нам ехать, сколько стоит маршрутное такси проезд, тут иногда возникают такие паузы, если кто-то вот из людей, которые сидят в маршрутках, другие пассажиры помогают и переводят. Элементарно на границе, когда переходишь с русской валютой на территорию вот Зугдиди, нету сразу же обменных валютных пунктов, и тебе приходится расплачиваться с водителями маршрутных такси русской валютой по неизвестно какому курсу.
Кто будет финансировать строительство грузино-абхазского дома мира, вопрос пока открытый. Авторы идеи отправляли письмо с описанием проекта в Министерство по примирению и гражданскому равноправию. Еще в прошлом году, когда ведомство Пааты Закарияшвили именовалось Министерством реинтеграции. И хотя правительство финансировать проект отказалось, идею там все же одобрили. Правда, при осуществлении идеи попросили инициаторов не нарушать закон об оккупированных территориях. Исполнительный директор организации ICCN Майя Кацитадзе на финансовую помощь государства не рассчитывала. Более того, она опасается излишнего вмешательства в проект грузинских властей, так как это, по ее мнению, может иметь негативные последствия.
Для нас будет большой поддержкой, если государство не станет вмешиваться в нашу деятельность. Люди, приезжающие с абхазской стороны, должны быть уверены в том, что наш центр не служба реестра, в которой их будут опрашивать и ставить на учет. Мы постараемся создать среду, свободную от политики, где люди смогут поделиться с нами своими проблемами и получить любую информацию.
По словам Майка Цитадзе, услугами центра смогут активно пользоваться и зарубежные туристы, желающие посетить Абхазию через территорию Грузии. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Абхазии прощаются с известной поэтессой Нелли Тарба, умершей накануне. Сегодня организацию ее похорон поручили вице-премьеру правительства самопроглашенной республики Индире Вардания. О жизни и творчестве Нелли Тарба материал Виталия Шария.
Сегодня распоряжением президента Абхазии была создана комиссия по организации похорон народного поэта, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гуля Нелли Золотинсковны Тарба, ушедшей из жизни накануне. Комиссию возглавила первый вице-премьер правительства Индира Вардания. Сегодня же Кавказо-Абхазский комитет солидарности Турция-Стамбул прислал Союз писателей Абхазии соболезнования, в котором говорит: «Мы с особой теплотой вспоминаем встречи с этой замечательной, мудрой женщиной, прекрасным поэтом. Это соболезнование из Турции было вполне ожидаемым, ибо Нелли Тарба не только писала стихи, поэмы, прозу, пьесы, она вела активную общественную деятельность и с огромной любовью относилась к потомкам абхазских махаджиров XIX века. Вот как вспоминает о ней известный абхазский блогер и сам потомок махаджиров, родившийся в Аджаре, Роин Агрба. Сколько усилий и энергии она посвятила возвращению на историческую родину наших соотечественников, чего стоит ее выступление на встречах с представителями абхазской диаспоры в Турции, Сирии. По сей день помнят наши соотечественники, сколько раз доводила всех до слез ее поэма о махаджирах. Он также говорит о том, что она была настоящим трибуном, когда требовалось слово абхазской интеллигенции в защиту прав своего народа, она проявляла безграничную смелость. Этой смелости могли позавидовать многие мужчины. Роин вспоминает ее речь на вечере в Сухумском грузинском театре имени Константина Гамсахурдия в 1988 году, который был организован Союзом писателей Грузии и на котором присутствовало чуть ли не все руководство Компартии Грузии. В огромном зале людей было битком, где-то в середине дали слово Нелли Тарба. Одобрительные аплодисменты из-за того, что она выступала на прекрасном грузинском языке, быстро сменились мертвой тишиной. Она высказала аудитории всю правду об унизительном положении своего народа, о том, как, называя братом абхазов, они не слышат стон брата. И так далее. Политическое руководство Грузии онемело. Это был сильный, адекватный удар по политике тогдашнего руководства грузинской ССР. И при этом в ней было столько нежности, женственности, материнской любви. Ведь не случайно ее называли матерью абхазской женской лирики. Нелли Тарба родилась 20 ноября 1934 года в селе Дурипш. Начала печатать свои произведения с 1952 года. Абхазская литература относится к так называемым «младописьменным», ну а женщин-литераторов до нее, пожалуй, у нас и не было. На одном из своих последних творческих вечеров, проходившем на квартире у первой абхазской оперной певицы Людмилы Логова, Нелли Золотинсковна поделилась воспоминаниями о том, как в 50-е она совсем еще юной в группе абхазских литераторов навещала основоположника и патриарха абхазской литературы Дермита Гуля, и как тот ласково называл ее всегда «Тарбочкой». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Итак, напомню, что вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком, на нем вы можете послушать, прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.